Глава 12. День наступил только у нас. На Западе продолжалась ночь. Юрий Олеша. На том месте, где в прежней деревне стояли ворота, поднимались густые заросли шиповника. Самое время ему было цвести, и дух вокруг стоял неимоверный и дурманящий. Богатырь не поленился обойти заросли кругом. Кустарник стоял стеной, и не было в этой стене ни проходов, ни проломов, ни прорубов. Жихарь хотел было снова обратиться к батюшке Бору за подмогой, но не решился, потому что понял, к обычному лесу этот шиповник никакого отношения не имеет. Не просто так он здесь вырос. То ли обитатели бывшей деревни сами ото всех загородились, то ли проходил этой дорогой премудрый чародей и в мгновение ока вырастил колючую ограду, чтобы люди туда не совались себе на пагубу. Богатырь и другой раз не поленился обойти заросли, покуда не наткнулся на сухостойную сосну. Иголки на сосне, которые еще не осыпались, были рыжими.
«Жалко, что никто из Симеонов на силача не обучался», — подумал он. «Вдвоем бы мы легче управились».
Он вздохнул и уперся плечом в ствол. Солнце уже вытопило из мертвого дерева последние капли смолы, и паутинки из плетеной рубахи прилипали к золотистым потекам. Богатырь толкал ствол и понимал, что нужно все сделать быстро, пока сила не ушла. Подкрепляться больше нечем. Столько еды зря перевел на шайку Симеонов. А с другой стороны, людской закон соблюл. Засохшая сосна, видно, тоже поняла это. Она заскрипела, зашаталась. Вот уже и толстые корявые корни вышли из земли. Богатырь оставил ствол, ухватился за корни руками, как пахарь за сошняки. Громко зарычал и закричал, чтобы сподручней было, и дерево, словно убоявшись его голоса, выворотилось из земли, тяжко пав на живую изгородь. Шиповник рос плотно, и верхушка сосны легла точно на него, не провалившись до земли, чего жихарь опасался. Дело было сделано. Богатырь посмотрел на вымазанные землей и смолой руки, подпрыгнул, вскочил на ствол и побежал по нему легко и ловко, словно белочка какая.
«Чуть-чуть сосны не хватило. Спрыгну, вся спина в шипишинах будет», — подумал он, и все-таки спрыгнул, оказавшись внутри колючего круга. Паутинная рубаха не подвела, а штаны зато порвались во многих местах. Эх, не надо было русалку-рукодельницу проигрывать. Да кто ж знал?
Перед ним лежала поляна. Обычная поляна, только за шиповником было начало лета, а здесь начало осени. Вокруг поляны шла другая ограда, железная. Хозяин не пожалел дорогого металла. Концы прутьев ограды венчались как бы наконечниками копий. Перелезать через нее было опасно, рука сорвется и повиснешь, напоровшись. Если есть ограда, то должны быть и ворота. У ворот стояли несколько самобеглых повозок. Жихарю с Яртуром уже доводилось видеть подобные в той жуткой стране, куда завел их оскорбленный леший. Но вот именно что подобные. На тех-то маленьких и кургузах ездили стражники-менты, а на этих сразу видно цари, короли, Багдыханы и Магараджи. Здешние, понятно. Повозки были разноцветные, длинные, ярко блестели на солнце лоснящимися боками и колесными спицами. Ворота были открыты, и жихарь не без опаски вошел. Потом поглядел налево. На него, вытянув руки, летел здоровенный бритый мужик в чудной одежде. Ну и одежду такую богатырю уже довелось видеть и даже покупать. Жихарь поднырнул под охранника.
и тут же выругал себя за трусость и невнимательность. Мужик летел, не трогаясь с места. Он застыл в прыжке. Вот почему недвижное царство. Справа тоже был охранник. Он стоял, широко расставив ноги, а в вытянутых руках держал также знакомую жихарю дыробойную снасть. Черная дырка смотрела богатырю прямо в лоб, а приглядевшись, он увидел, что в воздухе висит маленький востроносый кусочек металла. Удивление и размышления следовало оставить на потом. «Поступи, как сердце подскажет», — учил ночью Беломор, «а что останется, то и твое». Стерегли здешнее хозяйство не только люди, но и собаки. Тяжелые, черные, с подпалинами, мордастые, с отвисшими брылами, навсегда поперхнувшиеся лаем, а одна даже словно бы вцепилась зубами в чью-то ногу. Кто-то незваный входил сюда до него. Под ногами стелилась выложенная разноцветным булыжником тропинка. Жихарь пошел вперед. Здесь тоже росли кусты, но не дикие, а ровно подстриженные. Богатырь ждал, что за поворотом покажется огромный дворец. Но вместо дворца он увидел дом, правда, очень большой и с огромными окнами. Белый, легкий, веселый. На лужайке перед домом расставлены были небольшие столы и стулья с гнутыми подлокотниками, а за столами сидели люди. Люди были как на подбор, что мужики, что бабы. Только что одежда странная, но зато яркая, нарядная и по всему видно дорогая. Мужики в большинстве своем были одеты в короткие малиновые кафтанчики с отворотами. На шее у каждого висела толстенная золотая цепь. Мужики толковали друг с другом, каким-то странным образом растопырив пальцы. Только губы не шевелились, и звука не было никакого. У некоторых волосы сзади собраны были в косичку. Богатырь в свое время тоже носил такую. Кто-то подносил ко рту хрустальную рюмку, наполненную золотистой пузырящейся брагой. Кто-то обгладывал гусиную ножку. Кто-то стягивал зубами кусочки мяса с коротеньких вертелов. Богатырь сглотнул слюну. А когда стал разглядывать женщин, слюны вышло еще больше. Молодые, крепкие девки в коротких штанцах и расстегнутых рубахах — все добро наружу. Девки сидели у мужиков на коленях, дули брагу, сплетничали по закуткам. Столько голого загорелого тела за раз жихарь не видел даже в гостях у Раджи Капура. Тут же на поляне стояли на тонких ножках жестяные поддоны с тлеющим угольем. Там жарилось мясо на вертелах. Несколько молодых людей в сторонке плясали, когда застигло их внезапное оцепенение, отчего выглядели теперь нелепо и даже смешно.